Словения. Есть сравнительно ранние поэзии середины 20-х годов. Это когда Урицу Гринбургу исполнилось 30 лет, это 26-й год. И так как мы сравнительно недавно праздновали праздник Суккот, а он родился в праздник Суккот, в первый день праздника Суккот, то он называет это свое стихотворение «Ушпизин», «Гости». «Лоси прали има, им шамаа бегихим и битна, кирану малахим велидети, обаху мирод эцер митата». אבל הוגב מפעם כי רבתה החדווה בביתו של אבא. על השולחנות ועל הספסלים רקבו, וביום השמיני הכאיבו לי ככה בשם היהדות הגדולה. כך גדל הילד, כך גדל הסנה של המחבות. כעת בגברותי העולה אינני יודע מה פשר החדווה שרבתה בביתו של אבא לפני 30 שנה. על מיטת הגבר דום בוכים מלאכי הילדות שבאו אליי כאושפיזים לחג ההתבלות. Вот он говорит, мне не рассказывала мама, слышала ли она при моем появлении из чрева пели ли ангелы в честь моего рождения или очень рыдали возле ее ложа. Но мне было рассказано когда-то, что велико было веселье в доме отца. На столах и на скамейках плясали. И в восьмой день так сделали мне больно от имени великого еврейства. От имени во имя, может быть, его имя. Так рос мальчик, ребенок. Так росла та неопалимая купина боли. Сны — это тот вкус, который горел и не сдала. Сейчас при моем Гавру Тавла, так называется весь этот сборник стихов его, между прочим, о Гавру Тавла. И так он говорит, при моем вот этом восходящем возмужании, я не знаю, в чем был смысл того веселья великого в доме отца 30 лет назад? над ложем мужа тихо плачут ангелы детства, которые пришли ко мне как гости в праздник откровения. Откровение, ну, во-первых, конечно, все праздники, и Песах, и Суккот, и Шавуот, имеют отношение к откровению, то есть к приближению, конечно, Всевышнего к нам, и нас к нему, и его к нам, но здесь, по-моему, конечно, это откровение, открытие, Итгалут. Ведь в этот день он открылся миру, и мир открылся ему. И он сейчас, вот в свои 30 лет, подсчитывает, что же ему открылось. Это праздник, с одной стороны, да, день рождения, личный его, один из дней рождения нации, так как все это Зехар Итият Мицраим, это все в память об исходе из Египта, и Суккот, и Песах, и Шавуот, это и рождение нации, это рождение его личности, это откровение Всевышнего, что-то было, это какие-то чудеса, которые происходили. И он подсчитывает. И так как именно в праздник Суккот по еврейской традиции каждый день в этот особый шалаш, который должен быть как дом, эти 7 дней для евреев, приходят гости. И именно он использует не просто обыкновенное слово «гость» «орех», а именно «ушпизин», так как это называется в Талмуде. А это слово арамейское, не еврейское. И тут именно время, а не место, имеет основное значение. 30 лет каждый год как гость в своем роде, в его жизни, что-то ему открывалось, что-то ему открывает. Каждый гость, когда заходит к тебе, он приносит что-то свое. И он здесь говорит про ангелов, Малахей Хаялдут, ангелов детства. Сейчас, в 30 лет, я вспоминаю о детстве, о матери, об отце. И они приходят ко мне, вот эти воспоминания, эти годы воспоминания, потому что годы-то где они? Время ушло, а что осталось? Воспоминания. И в день рождения вспоминается рождение. Как же было тогда? Что же произошло? И вот мы видим, здесь есть три мотива. Мать, отец и присоединение к великому еврейству. Это брит мила. Есть великий отец Авраам Авину, это его союз со Всевышним. Мать, он говорит, мне не рассказывала, ведь она меня рожала. Женщина рожает внука. Что же превалировало при рождении? Радость от того, что она меня родила, И тогда это песни ангелов, которые пришли, либо муки рождения, а тогда это плач ангелов о женщине, которая так мучится для того, чтобы родить ребенка. А говорит, мама мне не рассказывала, что, чего было больше с ее точки зрения. Веселье, песни или плач. Но, говорит, мне рассказывали, это второй момент. В доме отца было великое веселье. Ну, отец, конечно, не мучился, когда мать пошла. Он ожидал. Вот родился первый мальчик. Наследник. И он, говорит, все плясали на столах, на скамейках. Ведь отец был, а двор, ну, знаете, все, весь двор там плясал. Тогда он родился. Но это уже не ангелы. Это люди плясали в доме отца. Да, я сейчас... это выход. А, я же говорил об этом. Это выход из чрева. И вот после этого великого веселья третий мотив. Присоединение к евреям. А это сопровождается великой болью. Великой болью. Обрезал вот ваш ребенок. Что остается? То есть первая часть, вот эта первая часть это творение. Она рассказ. Я не знаю, что было у мамы. Я знаю, что было у папы, а потом я знаю, что, естественно, меня ввели в союз со Всевышним и в нацию нашу, да, ввели меня. Это я знаю, это как бы факты. Но, конечно, в них уже есть своя соль. И сразу мы переносимся 30 лет позже этого события, позже рождения. Как глобальный, так рос мальчик. Так, не зная, что превалировало при рождении. Веселье или плач. У матери, которая его родила. Зная, что в доме отца было веселье, но все эти веселые люди причинили этому маленькому ребенку большую боль. Приняв его в свое сообщество. Так рос этот ребенок. И с ним вместе так росла непрекращающаяся боль. Но эта боль непростая. То есть он как бы представляет себе вот этот самый куст, эту неопалимую пупинку. Каково ей? Она же все горит и горит и горит и горит. Ведь когда что-то горит, ей больно, правильно? Когда-то это прекращается горение, все сгорает, все, приходит конец. А тут горит и горит и горит и горит и горит. И не прекращается. Боль вечная, но не только. И ведь это горение божественного присутствия, ведь это тоже было откровением Бога Моисею через эту неопалимую пустыню. Тут можно сказать, что в этих двух-трех словах у Литвы определяет суть своего существования как поэт, постоянно, вечно горящий, вечно страждущий, но вечно знающий о божественном присутствии в этом самом. То есть это не только страдание, не только боль, не только постоянное горение. В этом есть особая, непревзойденная высота близости к Богу. Вот этого пророчества, вдохновения. Но такое существование, оно неординарное, оно не простое, поэтому оно бандит. Это чудо, а чудо в обыкновенном, обыденном мире есть в нем не только что-то великое, есть в нем и великое Божье. Как это и народ, и действительно он присоединился к великой воле, но и к божественному присутствию, откровению Бога через это чудо постоянного горения. И этот образ, образ этого куста, он проходит через всю поэзию курицы. Это сны, это Синай, те же самые практически буквы, то есть великое откровение всему народу на Синае ведет, идет от откровения лично Моисею, уже у сны. Те же буквы, да. Он взял, да, он взял себе это имя. Его отец, между прочим, не он, это не он придумал, это отец придумал. Но это только буква. Махо? Это от слова кеев. То есть макеев это более обыкновенное, а махо это постоянное буква. Страдания. А, нахор. Нашор, например, тоже есть. Но это новое слово. Но оно примерно построено потом уже. Не, не нашор, а нашор. Нашор. Виаль. Машов это от слова Яшив. Это... Да, да, да. То есть Машов это... Этим называют сейчас, например, когда раздают анкеты после чего-то. Да. Как люди... Что люди думают о чем-то? О каком-то событии? Это махо. Нет, 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 ничего. Это боль, это боль. Страдание. Ше-ле махо. Ше-ле махо. Ше-ла махо. Шела Махон. И он переносится в настоящее время. Да? Перебросив этот мостик, как гадаль поеду, между прошлым и настоящим, он передаст в настоящее. Кэр сейчас. В это время. Это время. И габрути халла при моем вот этом возмужании, да, бала, ладусь, муж, с чем? Я мухал, на пешек, Кешер — это смысл, содержание. Что такое? Почему было такое веселье? Чему радовались тогда в отцовском доме 30 лет назад? Я не знаю, он говорит, что я так знаю. Причину радости я не знаю. Но я да знаю, что сейчас те ангелы детства плачут над моей постелью, над моей ложью. Они так. А в местах? А где? Нет, не, он имеет в виду себя, мужчины, да, в местах погибнут. Может быть, да. Дом – это тихо, это ваше беззвучно, да. Так, гнома – это полная тишина.
И молчание.
Да, беззвучно плачет. Молча плачет. Ангелы дети, которые пришли ко мне как гости в день откровения. Ну, почему плачет?
Потому что дожил мне это.
Да. Мир не очень хороший, но он говорит, наверное, о себе, что уже 300, а до сих пор я еще не то. Я еще не то, что должно было быть, наверное. Я еще... Он не знал. Да. А тут он уже знает, что сейчас ангелы детства плачут над его кроватью. Конечно, кровать – это символ, с одной стороны, одиночества. Да, ложа, постель, кровать – это его одиночество, он один. Он не в отцовском доме уже. Он не исполнил всех надежд, которые возлагали на него мать и отец, а отец в особенности, его первенец, наследник. Он не пошел по тому пути. Он остался один пока, да, и еще долго будет один, в смысле семейном. Конечно, это 26-й год. Это только 26-й год. Никто еще и подумать не мог,
что
здесь, да, здесь частично в Тель-Авиве, частично в Иерусалиме. Частично в разных других местах. Он разъезжал, так и вот там, работал, тут, там. Что-то. Телебайт это через год-полтора. Да, это то время, да. Это середина 26-го, 27-го года. Вот. И он, как бы гости эти его приводят, они плачут над ним, они заходят к нему. Самые сокровенные его, это его постель. Это не какая-то там другая комната. Вот самое интимное, сокровенное. И плачут над ним, над его состоянием. А 30 лет. И вот в этом, с другой стороны, праздник откровения, его день рождения. И вновь здесь как бы есть мотив, может быть, даже праздника какого-то, хам, а не забыл.
Да,
да, да, они его гости на праздник. Да. Но мы же понимаем, что и в праздник иногда человек чувствует еще более остро свое одиночество, чем в обыденный день, если он одинок. Если он, да, в обыденные дни человек занят чем-то, а в какой-то особый день, день рождения, день какого-то, он особо остро чувствует, подводя итоги, что же у него есть, а чего у него нет. Это концентрация всего. И вот как бы все воспоминания, все надежды, и тут речь идет об ангелах, что-то очень высокое, приходят к нему, смотрят на него и как бы вопрошают. Ну, где и кто и как?
Он хотел, чтобы он стал
его наследником, хасидским цадиком, который ведет хасидский двор, у него есть свои, у него были все данные к этому, и талант духовный, и характер, и все. Но этого не стало, этого не произошло. Он оставил отчего. Вы очень правы, но это, понимаете, это уже другое. Это уже другое. Его родители скорбели о том, что пропал такой талант. И, может быть, не до конца понимали, что родился великий поэт. По критериям их он был другим. Нет, может быть, не в том смысле, что не дать, но не тем человеком, которого они... Да, на котором... Нет, я не думаю, они понимали, мать, отец, что он имеет какое-то значение в литературе, все. Но ведь это же для них было все, как те родители, которые, да, о... Есть одна книжка, пишет Раф Бар Илан, говорит, я приехал в Америку. И там интересное явление, он пишет. Все поколения родителей, которые приехали из Восточной Европы, из России, там Литвы, Украины, они еще придерживаются еврейского образа жизни, идут в синагогу, там есть даже раввин. А их сыновья, которые либо приехали маленькими детьми, либо родились там, они уже говорят по-английски, они уже пошли учиться на докторов, там, на адвокатов. Очень преуспевают. И он говорит, отец мне такое рассказывает. Да, говорит, мой сын очень преуспевает. Он говорит, такой врач, что... но я не могу кушать у него дома. У него не консерв. Не могу сокосаривать. Вот. Это дилемма, понимаете? Вот они могли понять, что он в чем-то преуспевает очень, что да, но это не то. Ведь он бы мог бы быть. Он бы вот как бы родился для этого. Родился быть духовным лидером, хасидским, все. И так мы его воспитывали, пестовали. И вот он совсем далек от нас. Далек. В нем есть все это, и с другой стороны это не то. Это не то. И он это чувствовал очень остро. Он в другом стихотворении, он пишет, как каждая еврейская мама, он пишет, я вчера об этом говорил, если я, может быть, помню. Как каждая еврейская мама думала обо мне моя мать. Может быть, вырастет этот ребенок и будет светочем для всего еврейского народа. Будет ему пастырем. И он пишет три точки после этого. Думала, да, думала мама. Не так вышло.
Вот ему
на фоне думала,
что
я тут. Да, ну это уже совсем понятно. Я тут не буду уже записывать.